2:07. Доброе утро, дорогие друзья. Утренний разворот на Хипперми начинается с вами. Всю эту неделю работают Юлия Балабанова, Артем Жаворонков, Маша Зуева за звукорежиссерским пультом. Хотя почему мы работаем всю неделю с нашими слушателями? Мы просто с вами есть.
Да.
Мы работаем друг с другом, а с вами мы просто есть.
Ну, я не думаю, можно ли назвать эту работу работой?
Да,
для
конечно.
Меня это одно сплошное удовольствие.
Дурака валяем, сидим тут каждое утро.
Да, но сегодня, в отличие от предыдущих дней, когда темы у нас были не концептуальные, не всеобъемлющие. Хотя, как сказать?
Нет, у нас разные были темы.
Да, ну, по мнению...
Мы и на глобальное замахивались. Вот вчера мы говорили про платежные системы, между прочим.
Да, ну а сегодня мы поговорим о краеугольном камне пермской экономики, о промышленной политике, которая, как известно, концепция которой, как известно, подверглась жесткой критике со стороны депутатов законодательного собрания и представителей этой самой промышленности.
Для меня вообще стало открытием, что она у нас появилась, эта концепция, что
ну,
она у нас
есть. Ну, ты знаешь,
есть.
У нас даже документ есть, и как-то мы его обсуждали с некоторыми депутатами. Например, был у нас в этой студии Армен Гарслян, руководитель одного из крупнейших в Пермском крае, да чего уж во всей России, химических предприятий «Метафракс». И, собственно, он давал свои комментарии по поводу этой самой промышленной политики, когда она только обретала контуры. Mm-hmm. Сейчас документ принят в первом чтении, но по мнению некоторых известных пермяков, не буду пока открывать эти фамилии, этот документ скорее можно назвать сборником призывов ЦК КПСС.
Вот даже так.
Да, даже так. Но об этом мы поговорим буквально вот через 15-20 минут в первой половине часа. Не будем уделять этому большое внимание по одной простой причине. Тема эта бездонная. Я прекрасно понимаю, что у многих наших слушателей есть свое собственное мнение и убеждение, как должна развиваться промышленная политика в регионе. Наша задача будет не ваше мнение скорее обсудить. Понятно, что здесь может быть много конструктива, много деструктива, чего уж греха таить. Мы поговорим об этой теме немножко в другом разрезе. Мы постараемся как-то концептуально сформулировать вопрос, в том числе для интерактивного голосования. Ну, давайте уже тогда, когда об этой теме. Потому что ее будет предварять обзор прессы, в которой есть целый ряд интересных публикаций, имеющих непосредственные отношения и повлияющих на то, все-таки в каком разрезе в конечном итоге мы промышленную политику обсудим. Еще одна тема — это такая своеобразная в кавычках муниципализация. При Олеге Черкунове был лозунг «Отдайте все и всем как можно быстрее». Мы практически лишились там, допустим, земли на краевые цели. Я разговаривал с одним высокопоставленным чиновником в свое время. Он сказал: «Да слушайте, мы же сапожники без сапог. Ведь мы вот должны делать это, а мы не можем, у нас ничего нет. Нам приходится сейчас договариваться с этими, с этими, с этими, и с этими, и с этими, и с этими. Все ж, чуть не сказал, все украдено до нас. Нет, все приватизировано до такой степени, до которой это возможно». Вот тут, собственно говоря, и возникает идея с муниципализацией сразу по двум направлениям. Первое. Это пока разговоры о создании муниципальной компании по уборке снега, муниципального коммунального предприятия. И второе, то, что уже нашло отражение в конечном итоге в действии, под названием ПМУЖЭП, моторостроитель, да, который стал первым...
ПНИЖЭП?
Первым ПМУЖЭП.
А ПМУ?
ПМУ, да. Ну, коммунальное, муниципальное учреждение, жилищное.
Надо какое-то поизящнее название придумать.
ПМУЖЭП, моторостроитель. Ну, в общем, эта компания стала первым... Первой управляющей компанией муниципальной. Вчера была программа «Коммуналка». В ближайшее время расшифровка этой программы появится на нашем сайте. Звуковой файл должен уже лежать. Вот, честно говоря, что-то не посмотрел. Но, тем не менее, у Юлии Хлобыст в гостях была заместитель начальника департамента ЖКХ Наталья Киприянова. И они вообще обсуждали тему как раз управляющих компаний и для чего нужна муниципальная управляющая компания. Помните, когда говорили о том, что она необходима, речь шла в первую очередь о управлении ею теми домами, от которых отказались частные управляющие компании. Отказываются они от домов, содержать которых, которые им невыгодно. И очень часто, я знаю мнение экспертов, невыгодно потому, что собираемость по этим домам очень невысокая. Очень невысокая. Если она ниже там 50%, да, ну их к чертовой матери. Собственно, вот об этом мы поговорим в основной части после 10 часов. Что такое МУП, нужна ли это муниципализация, какова эффективность, на ваш взгляд, этих самых муниципальных учреждений. большая тема. Что, о чем будем говорить в конце эфира, кто его знает? Вот у меня есть такое подозрение, что поэтому мы не объявляем тему сразу, что в конце программы, вот эти 15 минут последних, мы будем договаривать тему про мупы.
А может быть и нет. Может быть, у нас найдется на самом деле несколько вариантов, потому что сейчас я вот уже проглядываю новостные ленты. Есть о чем поговорить.
Есть попытка такая просто каждый раз не готовиться загодя к последней части разворота, а брать ее из информационной повестки, возникшей вот прямо с утра. Да. Очень часто такая вот история намного интереснее оказывается. Ну, в общем, посмотрим. Давайте тогда начнем. И начнем с обзора прессы, блогов и спорта. Со спорта я начну. Амкар победил в очередном матче, в рамках, который он провел в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Обыграл своего обидчика по Кубку России, клуб Тосно из Ленинградской области. Чем Тосно знаменит? А в Тосно перешел лично мной очень любимый вратарь, экс-уже вратарь Амкара, Сергей Нарубин. Он играл против своих бывших одноклубников. Ну, вот, очень хорошие отношения. Мы знаем, что Нарубин ушел из команды по собственному желанию. Никто его никуда не выгонял. В общем, собственно, он просто устал. 7 лет просидел в Перми, и он сказал, что мне нужно чего-то нового. Вот. Супруга нашего другого голкипера, который сейчас, видимо, займет место в рамке вместо Сергея Нарубина, хотя при словолюбии Муслине он уже играл там, Романа Геруса записала клип музыкальный на свою собственную песню. Роман Герус ее, между прочим, спродюсировал. И по свидетельству очевидцев, у меня, к сожалению, здесь нет возможности послушать этот клип, вот, поет она достаточно неплохо, супруга Романа Геруса. Песня про любовь. Вот. Это в части спортивных новостей. А, нет, еще хотелось бы сказать про наших лыжников свободным стилем. Парень из Березняков, слушайте, потерял его имя, к сожалению, занял второе место в гонке свободным стилем на 7,5 километров на соревнованиях лыжных, которые сейчас проходят в Лихтенштейне. И Франции. Нет. Слушайте, вот она, спортивная страничка. Глядя на промышленную политику, совсем повылетали у меня названия стран. Но этот забег был в Лихтенштейне. Тут как бы без вопросов соревнования проходят в двух странах. Ну и в воскресенье, не забывайте, Прикамье, волейбольный клуб. Он славой, конечно, не овеян. Поклонников у него намного меньше, чем, скажем, у Молота, Амкара или тех же пермских медведей. Они говорят там, ну и Пармы, например. Вот. Но они играют дома против московских динамовцев 1 февраля, в ближайшее воскресенье. Поэтому, я думаю, имеет смысл прийти и поддержать ребят. Это, на самом деле, у нас крутые волейболисты. Это очень недорогой по сравнению с футболом вид спорта. Вот. И то, что они в элите российского волейбола, это, мне кажется, достойно того, чтобы хотя бы иногда приходить и выказывать свое уважение. Все-таки за Пермский край ребята бьются. Так вот, что касается прессы. Как раз о промышленной политике пишет сегодняшний «Коммерсант» в материале «Январские тезисы». На его основе мы, собственно говоря, и сделаем некоторые промышленные выводы через 12-13 минут. Вот. Пишет «Коммерсант» сегодняшний о том, что Транк попытаются спасти. Транк — это та самая компания, которая владеет участком земли на улице Ленина между школой и
рестораном «Живаго».
Рестораном «Живаго», да.
А спасти от чего?
От банкротства, потому что компания Транк, владелец этого участка, сейчас находится в процедуре банкротства. Ее новый собственник, основной кредитор обанкротившейся компании «Транк», владеющий правами аренды участка, пермский предприниматель Илья Сергеев, планирует вывести предприятие из банкротства и привлечь инвесторов для строительства. По одной из версий, среди них бывший владелец участка из компании «Камтранстрой», там собираются торгово-деловой центр поставить. То есть в школе участка этого не видать.
Под свои спортивные сооружения.
Как своих ушей. Мы голосовали по этому поводу, вот, и, кстати, очень однозначные были итоги этого интерактивного голосования. Люди тогда, когда мы обсуждали эту тему в рамках нашего эфира, сказали, что таким учебным заведением в центре города, ну, вообще-то не место, потому что это дополнительная нагрузка на дорожную сеть в часы пик, утром и вечером, когда дети приезжают и уезжают. Ну, в общем, дети должны где-то в зеленой зоне. Ну, тем не менее, что уж тут. Если уж там школа есть, ее там закрыть не получится в любом случае, а уж без спортивной площадки им никак. Есть опыты крупных европейских и там Соединенных Штатов Америки, где школы находятся в центре, и все они с классными спортивными площадками. А у нас земли много, но при этом ее все время не хватает. Это смотрите выше по поводу политики предыдущего губернатора приватизировать все и как можно быстрее. Следствие перетрясет порох. Так называется материал об очередном витке прокурорских и полицейских проверок на Пермском пороховом заводе. Возобновлено расследование уголовных дел по факту хищения денежных средств, выделенных на модернизацию комплекса по производству спецпродукции Пермского порохового завода. Двухэтапное уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере расследовалось с 2012 года. По одному из эпизодов был осужден бывший заместитель гендиректора Владимир Маршихин. По-другому расследование было приостановлено, и тут внимание, с формулировкой «в связи с неустановлением виновных лиц». То есть были выделены деньги, деньги были похищены, лица, похитившие деньги, не установлены. Я именно так склонен трактовать вот эту самую формулировку. А может быть, лиц было настолько много, или они были настолько высокопоставленные, что установить их, ну, никак не удалось. Надели маску, темные очки и ушли. Видимо, ушли из бытия. Теперь следствию предстоит проверить показания господина Маршихина и других фигурантов, которых изобличаются лица из числа экс-руководителей порохового завода. То есть, я так понимаю, за этим материалом, вполне корректными формулировками, кроется такая уголовная тематика, типа «заговорил Маршихин», «заговорил где-то там, за стенках». Вот. Слава богу, что не кричит о том, что дело против него — это политическая провокация, потому что очень любят у нас мздоимцы и взяточники говорить, что все это заказуха, потому что они на самом деле единственные, кто за свободу слова, либерализацию и прочее, и прочее. Ну, вор должен сидеть в тюрьме, это классика, да? Газета «Звезда», я хотел ее напоследок оставить, но не могу никак. Я буквально два материала с передовицы в лучших традициях жанра. Значит, внимание, это все вот я набрасываю вот про пороховой завод, да, мы напомнили, что просто, ну, разворовали деньги, которые были направлены на модернизацию производства в рамках промышленной политики.
А понять, кто разворовал, так не удалось.
Так и не удалось до сих пор, но заговорил, есть надежда. А вот о чем пишет «Звезда». Это вот просто имейте в виду, там, мотайте на ус в части обсуждения промышленной политики. Березниковский филиал «Азот» поставил новый рекорд. Первый материал. По итогам 2014 года Пермская ГРЭС установила новый рекорд.
Там слово «пятилетка» не фигурирует,
нет? Но слово «рекорд» фигурирует и в первом, и во втором предложениях. Ты смотри, какая красота. Материалы, безусловно, заказные, но это же не умаляет их достоинств.
Это умаляет достоинство выпускающего редактора, рекорды, я бы так сказала.
Рекорды на рекордах и рекордами погоняют. Прекрасно. Я даже не хочу больше ничего из «Звезды» сегодня читать, потому что мне после этого... Вот это сразу вспоминается знаменитый монолог Геннадия Хазанова, когда он стоит с этой газетой и теребит ее. А там у нас все хорошо.
На этой позитивной ноте говорит, прерываемся на рекламу.
Она у нас есть?
Да,
есть.
Да.
Вспоминая Геннадия Хазанова в продолжении обзора прессы, вот он там прям говорит, все, сейчас ужасно нельзя читать газету, он там говорит в этом монологе. То, говорит, раньше откроешь, там все перецелуются, там кто-то в закрома Родины снова засыпал. Так вот, продолжаем в закрома Родины сыпать. Размер социальной поддержки населения края в 2015 году уменьшаться не будет, пишет российская газета сегодня.
Позитивно.
В Перми появилась бесплатная юридическая помощь для семей, воспитывающих детей-инвалидов. Еще одна позитивная новость сегодня. И в Перми разгромили... в Перми разгромили один из лучших ледовых городков. Эта новость, конечно,
это новость, которую мы обсуждали вчера.
Ну, да. Вот, да, в части социальной. Вот я всегда... Я не знаю, откуда это все вот взялось. Размер социальной поддержки населения, пишет российская газета, края в 2015 году уменьшаться не будет. Более 200 видов социальной поддержки для 40 категорий населения оказывается сегодня в Прикамье. Об этом сообщила российская газета министр социального развития Пермского края. края Татьяна Абдуллина. По ее словам, в этом году финансирование мер соцподдержки превышает прошлогодние почти на миллиард и составляет более 11 миллиардов. Зачем в заголовок? Это либо непрофессионализм коллег, либо... Ну, зачем в заголовок выносить словосочетание «уменьшаться не будет», при этом из слов министра следует, что он вовсе и не уменьшился, а на 1 миллиард увеличился.
Может быть, сюда заложена инфляция?
А может быть, сюда заложен высокий профессионализм коллег, которые просто за этой формулировкой скрыли реальное положение вещей? Нет, как 10 миллиардов было на вас, так оно и будет. Но выделили нам 11 миллиардов, а 1 миллиард... Да. Вот. И пойдет
и
на домик
лица,
для бедных поросят. Для бедных,
да,
несчастных поросят. У них тоже проблемы есть. И это, кстати, укладывается в рамки социальной поддержки. Вот. Ирония здесь на самом деле не лишняя, ибо, как мы прекрасно знаем, ситуация у нас весьма не радужное складывается на этих фронтах. Вот. Ну и что еще? Все, пожалуй, с обзором прессы. Что у тебя?
Я хотела обратить ваше внимание на публикацию на портале properm.ru, посвященную защите городских лицов, которой занимается администрация Орджоникидзевского района. Вчера в комиссии по землепользованию было рассмотрено заявление администрации Орджоникидзевского района, которое жалуется на владельцев садовых участков, покушающихся на территорию городских лесов. Лесной массив в микрорайоне Верхняя Мостовая площадью 32 500 квадратных метров казался под угрозой вырубки. И озаботилась-то вот как раз этим самым, собственно, администрация района, что нетипично, на мой взгляд. У нас последние годы идет жесткое противостояние между вот краевыми властями и общественниками по поводу защиты леса. Как раз тут люди становятся на защиту леса. Здесь наоборот. Лес от людей защищают чиновники. И сейчас территория находится в зоне сельскохозяйственных угодий, граничит с коллективными садами. По информации заявителя, владельцы этих участков уже пытались зайти на территорию леса, запрашивали дополнительные участки, но...
Подожди секунду. Сельхозугодий, то есть дачники покушаются на сельхозугодия,
да,
на которых вырос лес.
Нет. Дачники занимают свои сельхозугодия и покушаются на лес, который с ними граничит. А лес хороший,
нет,
говорит районная администрация.
Дело в том, что дачи по определению не могут находиться в зоне сельскохозяйственной деятельности. Там особая категория земли под индивидуальные приусадебные участки. Как-то так она называется. Это не земля сельхозназначения. Скорее всего, под землей сельхозназначения как раз имеется в виду лес, который окружает эти дачные участки.
Вряд ли, да.
Очень хорошо помню историю в бытность руководителя города Аркадия Леонидовича Каменева. Тогда ему, с ним каким-то образом увязывали строительство коттеджного поселка на Акуловском между улицей Якутской и там какая улица, не помню. Но, в общем, микрорайон Акуловский это был туда. Я ездил туда со съемочной группой, на нас спустили собак. Вот. Причем сказали нам местные жители, что собак спускали и на судебных приставов. Там было судебное решение о прекращении строительства, при этом строительство коттеджей там шло не переставая на протяжении всего времени. Мне кажется, что там уже кто-то счастливо живет. Я думаю, что уже не одно поколение, потому что воды с тех пор утекло немало. Так что покушение на, не знаю, на несколько метров этого леса со стороны дачников, а я думаю, что речь идет там не о глобальных размерах.
32 500 квадратных метров.
Что прям вот все дачники собрались и вышли? Или там один какой-то хитрый нашелся, который
вышел? Нет, я думаю, что все-таки там это явление носило массовый характер, потому что из одного дачника, скорее всего, администрация бы не стала совершать такие мероприятия, обращаться в комиссию по землепользованию. Комиссия поддержал сторону администрации района и рекомендовал обращение в мэрию с этим вопросом.
Круто. А что в суд не пошли? Там же явное нарушение закона получается, самовольный захват лесов.
Подожди, может, они еще не захватили, но они хотят. Они как бы вот устраивают
документы какие-то
некоторое
подали.
Общественное давление. Ну, пока подробностей нет в этой истории.
Мы будем за ней пристально следить. Я, кстати, можно отрекламирую?
Да.
Сегодня в гостях у меня в 2 часа в программе «Районный квартал» и в прямом эфире Максим Кис, руководитель дирекции дорожного движения Пермского края. Ну, в очень необычном формате он предстанет перед нашими слушателями. Я очень надеюсь на это, потому что мы обычно что привыкли слышать от господина Киса? Он большой специалист в части организации дорожного дорожного движения. Но сейчас я хотел бы пообщаться с ним, и пообщаюсь с ним как с экспертом в части того, а в чем все-таки большая проблема Перми по организации, скажем, парковок. Ну, не в виде того, будут платные парковки или нет, а в виде того, как концептуально у нас разграничен, распланирован город, и можно ли в ближайшее время, не прибегая к использованию строительной техники, лишь такими административными мерами, а сейчас именно это происходит. То есть мы сейчас, грубо говоря, этот пирог городской, мы его постоянно перенарезаем. Можем ли мы сделать его больше, меньше? Или мы должны просто смириться и принимать какие-то контрмеры исключительно административного характера, на бульдозерах не выезжать, старые дома под парковки не сносить, под землю для оформления или там создания новых парковок не зарубаться. Вот. Мне хотелось бы мнение одного из, ну, на мой взгляд, талантливейших и умнейших чиновников городской администрации и спросить. Я, собственно, ну вот, вот у меня ассоциативное мышление. Тут про землю и тут про землю. Вот там земля бесхозная, заросшая лесом, а здесь земля хозная.
Что уж она бесхозная. Между прочим, она там проходит под грифом «Городские леса», ГЛ.
Так что,
еще одна маленькая информация с портала 59.ru. Мертвые души обнаружены в Лысвинском детском саду. Ну, это вот одна из очередных историй такой мелкой коррупции, когда заведующая детского сада фиктивно оформляла работников, их зарплату перечисляла себе. Осуждена за хищение более 200 тысяч рублей.
Вот. Да.
Приговорена к году колонии общего режима.
И штрафу. Да. Тема классная. Это вот, они же вот такие вот люди, это ведь не такая вот... Много наворовало? 200 тысяч? Да вы что, смеетесь? У нас вон чиновника, который написал заявление об уходе, подозревают в взятке. Один раз вот он взял 800. А если он не один брал? Если у него аппетиты в 800 тысяч? Вот, собственно, тут это как вот тот самый злоумышленник у Чехова, который болты воровал. Ну, вот тут, конечно, она понимала, ну, незаконность последствий, там, незаконность своих действий и, возможно, их последствий. Но, тем не менее, ну, это не обеднеет, ну, чё уж. Тут, тетенька, ну, брала. Бывает всякое. У нас сейчас федеральные новости, а потом говорим о промышленной политике.
9.34, утренний разворот на их продолжается. Вы по-прежнему в компании Юлии Балабановой, Артема Жаворонкова, Маша Зуева, наш звукорежиссер сегодня. И первая заявленная тема. Мы поговорим о промышленной политике в Пермском крае. Скажем, не столько о том, как у нас вообще развивается промышленность, а о промышленной политике как неком явлении, по поводу которого у нас очень неоднозначное суждение. Вообще непонятно, нужна ли она нам, если у нас газета «Звезда» рапортует о рекордных достижениях пермских предприятий, которые, в общем-то, без действующей промышленной политики этих достижений достигают.
Правительство и депутаты законодательного собрания обсудили подготовку ко второму чтению закона о промышленной политике в Пермском крае. Эта информация опубликована в сегодняшнем «Коммерсанте». По мнению депутатов, с началом кризиса ряд параметров этой самой концепции, этой самой политики промышленной, этого самого закона устарел. Закон требуется внести антикризисные меры, считают депутаты, многие из которых, наверное, тоже промышленники, но, во всяком случае, весьма адекватные в этом вопросе люди. Так вот, собственно, эти антикризисные меры должны способствовать и помогать промышленности региона. Чиновники тем временем заявляют, что готовы меры по поддержке импортозамещающих проектов. Сами промышленники закон раскритиковали, назвав его сборником призывов ЦК КПСС. То есть собрались чиновники, депутаты и промышленники. Я зацитирую для меня весьма авторитетное мнение руководителя одного из крупнейших пермских предприятий авиапромышленности Сан Саныча Иноземцева. Вот сейчас я его найду только. Это его слова как раз по поводу того, что это сборник призывов ЦК КПСС. Так, вот, уже почти нашел. Управляющий директор ОАО «Авиадвигатель» Александр Иноземцев назвал два плюса принятия данного закона. Первый он связал с возвращением в лексикон словосочетания «промышленная политика», которое, по его словам, последние 10 лет считалось неприличным употреблять в интеллигентном обществе. Это в кавычках, это цитата. Второй, внимание, с четким разграничением понятий. второй плюс этой самой промышленной политики, с четким разграничением понятий. Цитирую. «Ясно, что ночные клубы сюда не входят. На этом плюсы закончились», — резюмировал господин Иноземцев. «Что бы ни говорил, не говорили чиновники краевой администрации, как бы компромиссно не старались подойти к этому закону депутаты, которые приняли его в первом чтении, указав на недостатки. Промышленник, целевая аудитория этой концепции, этого закона, сказал: ребята, ну в буквальном смысле, тут мы не будем трактовать, в буквальном смысле, ребята, всего два позитива. Словосочетание «промышленная политика» и что туда не входят ночные клубы». То есть фактически, ну, чепуха. Чепуха, похожая на призывы КПСС. К сожалению, наш местный закон на это повелся. Закон, в котором нет ни одной цифры. Это сборник призывов ЦК КПСС. Между тем, задача такого закона – сделать регион привлекательный относительно соседей, чтобы те же инновационные проекты реализовывались не в Самаре или Питере, а в Перми, подчеркнул топ-менеджер авиадвигателя, сказав, что попытка всунуть сюда импортозамещение – это философски неправильно, потому что рынок и импортозамещение – понятия несовместимы. Нет, конечно, господину Иноземцеву оппонировал, например, депутат Корсун, руководитель фракции КПРФ в законодательном собрании Пермского края, который указал о том, что, как предсказывал Карл Маркс, мы переходим из одного кризиса в другой, и что уход от рыночной догмы о том, что рынок все отрегулирует сам, это сегодня объективная необходимость. Я смотрю на тебя многозначительно, вижу в твоих глазах непонимание, что я хочу сказать дальше. Я о чем я хочу поговорить с нашими...
У тебя есть это понимание?
Да, конечно.
Я жду его, да.
Я хочу сейчас обсудить с вами, дорогие друзья, не промышленную политику и не концепцию, а вот то информационное сообщение, выдержки из которого я вам только что дал. И исходя из вашего опыта, вашей информационной просвещенности, как вы думаете, что у нас сейчас с промышленной политикой? Я просто хочу вот этим вот коротким, буквально на 7 минут эфиром, либо подтвердить, либо опровергнуть свои ощущения в части того, что на самом деле у нас там полная беда. Промышленникам все эти маскарады с принятием закона, с непринятием, с его содержанием неинтересны, потому что их туда привлекают, ну, вроде как большие чиновники там на уровне министров, вроде как депутаты не вполне себе квалифицированные люди, вроде собираются, но получается, что документ полная фикция. Ну ладно, хорошо, «Звезда» рапортует о том, что крупные промышленные предприятия без того с рекордами, а у нас сейчас на самом деле нет реальной политики. Депутат Попков напомнил, что у нас в конце 90-х годов была принята подобная концепция, мы по ней как-то жили, но кто о ней помнит? Хотя бы об одном положении той промышленной политики, которая была принята еще в конце 90-х годов. Рассказал господин Попков. Мы прожили по этому закону 12 лет, пережили не один кризис, и то, что мы сейчас принимаем новый закон, я считаю очень своевременным. Все не просто, а экономику региона надо поддерживать и развивать, отметил господин Попков. Вот на этом самом заседании. 12 лет мы прожили, и что-то как-то мы промышленного-то взрыва и движения вперед по сравнению с Екатеринбургом, Свердловской областью-то не заметили. Наши гиганты как работали, так и работали, но они, собственно говоря, такие островки безопасности, они сами по себе. Они на нашем регионе.
Большие предприятия выстраивают свою собственную промышленную политику.
Абсолютно точно. Абсолютно точно. Так вот здесь, почему я говорил не о содержании, а о форме, вот даже исходя из того, как проходило это мероприятие, какая информация оказалась в паблике, мне кажется, что следует поговорить о том, что у нас промышленная политика... Вот это роспись либо в бездействии, либо в выполнении формальных функций. То есть нам надо промышленную политику? Надо. Конкретные вещи прописали, промышленники говорят, мы их не увидели. Мы документ видели... Конкретики там не увидели.
Цифр нет.
Цифр нет.
А по сути, наверное, главное, это должен быть документ, аналогичный такому же закону, каким является бюджет.
Да. Фактически, да.
То есть это должны быть какие-то целевые показатели.
Более того, в него должны быть вписаны конкретные предприятия с конкретными людьми. Это лично мое глубокое убеждение. Может быть, я просто в этом не профессионал, почти знаю, кто нам сейчас звонит. Попробуем послушать. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр Сергеевич.
И именно вашего звонка мы и ждали в самом начале.
Спасибо, потому что я и был участником этого заседания. Мало того, я и выступал там. То, что вы сейчас говорите с цифрами и так далее, правильно вы говорите. Но это все находится в концепции. В законе никаких не устанавливается цифр. В законе надо было четко сформулировать направление развития, принципы и так далее. Вот направление развития, в принципе, самое главное, что можно отнести к плюсу, это орган, который отвечает за эту промышленную политику. Там есть назначение, но сам орган абсолютно эфемерен, он не прописан. То есть промышленная политика как закон обязательно нужно принимать. Мало того, 98 году мы работали, я тоже принимал участие в разработке этого документа. И как раз мы сделали очень четкий упор на то, что промышленная политика должна заниматься Министерство промышленности. А власть отказывается от этого. Вот в чем вся проблема. Вторая составляющая. Что такое промышленная политика? Это отношения. Это отношения между властью, бизнесом и местным сообществом. По поводу того, как будет развиваться, в каких будет направлениях развиваться пермский потенциал. А тут написано, что это меры государственного воздействия на бизнес. Никакого соотношения или отношения между участниками этой политики промышленной даже близко нету. Есть меры государственного воздействия. Вот я понятно сейчас говорю?
Да, конечно.
То есть это диктат по отношению к этому. Вот в чем вся проблема. Вот почему Александр Александрович возмутился в первую очередь. Потому что там, кроме лозунгов о том, как раздавать, кому раздавать, на каких условиях будут раздавать деньги, вот больше ничего не прописано.
Александр
вот
Сергеевич,
промышленности, науки и торговли, так вот мне кажется, люди, которые как бы иногда относятся к торговле, вот они и составляли этот закон.
Ну, хорошо, что ночные клубы туда не вошли. Скажите, пожалуйста, а вы какую социальную, скажем так, силу представляли на заседании этой комиссии? От какой организации или сообщества вы выступали?
Я представляю Центр стратегического планирования, и мы экспертная составляющая, которая возглавляет, шла еще и от сотрудничества, поскольку мы представляем интересы объединения, сотрудничества как такового.
Александр Сергеевич, у меня к вам такой вопрос технический вот в этом. Все-таки этот закон принятый в первом чтении законодательным собранием, это действительно набор лозунгов ЦК КПСС? Он сам по себе сейчас имеет потенциал к доработке для того, чтобы превратиться во что-то действенное? Или это все-таки пустая бумажка, которую проще порвать, выбросить в мусорный бак и начать разработку другого?
Ну, конечно, первое утверждение ваше точно, потому что 108 было подано, так сказать, поправок, 63 из них вошли, и до 30 числа пройдем срок подачи, так сказать, предложений. Весь вопрос заключается в другом. Весь вопрос заключается в другом. Концептуально он должен быть выстроен, я еще раз подчеркиваю, концептуально, не меры государственного воздействия, а отношения, то есть как мы относимся к промышленности как таковой со стороны, еще раз говорю, власти, бизнеса и местного.
Я не совсем, наверное, правильно сформулировал, Александр Сергеевич, прошу прощения. Вот я по аналогии проведу. В журналистике, там, я скажу, в гуманитарной сфере есть такое определение. Если ты меняешь текст, вот я как редактор меняю текст корреспондента на треть, то я могу спокойно приписать себе соавторство. Если на две трети, то это уже не текст корреспондента, а мой текст, и я могу поставить свою фамилию не просто первой в списке, а вообще убрать фамилию корреспондента. Если здесь, в таком документе, если какой-то минимальный предел, 160 поправок, так это значит, что вот лишь что для меня это гигантское количество поправок, внесение предложений и замечаний. И это значит, что документ изначально был настолько сырой, что его авторы, ну, должны расписаться в своей некомпетентности и, как делают японские там премьеры и министры, поклониться, извинившись, и уйти. Разве не так?
Я согласен с вашей позицией такой.
У меня тогда другой вопрос, Александр Сергеевич.
Надо ставить не к тому авторство, а очень четко, нужен закон или нет. Закон нужен.
Скажите, вот, пожалуйста.
В таком виде, в котором он представлен, он неработоспособен. Вот о чем идет разговор.
Вот позиция, которую вы сейчас озвучили в нашем эфире, и, судя по всему, вы ее озвучили и на заседании комиссии по обсуждению этого законопроекта. Как вы считаете, насколько у нее велики шансы быть услышанной и реализованной?
В кризис, особенно который сейчас разразился, и почему-то все говорят, что не надо нам говорить этот кризис, он будет услышан. Потому что в кризис власти очень чувствительны к таким вещам. Потому что надо спасать не только, так сказать, промышленность, но и себя. Поэтому они услышат это.
Спасибо. У нас сейчас местные новости. Потом, после них и короткого блока программ московских новостей, мы вернемся в эту студию и поговорим уже о муниципальных управляющих компаниях и коммунальных структурах. 10:05. Я все время не знаю смотреть, на какие часы. Оказывается, компьютер, который постоянно синхронизируется у нас со временем в интернете, все время врет на одну минуту. А может быть, он правильно, а часы вот эти врут?
Ну,
я
сейчас
так понимаю,
уже 10 часов 6 минут.
10 часов 6 минут, а у меня все еще 10 часов 5 минут. Но, тем не менее, сколько бы времени ни было, ближайшие полчаса, дорогие друзья, вы проведете в нашей приятной компании. Очень надеюсь, что она для вас приятна. Меня зовут Артем Жаворонков, моя замечательная напарница Юлия Балабанова, не менее замечательная Мария Зуева сидит за звукорежиссерским пультом, передает всем пламенный привет. Говорить мы будем об управляющих компаниях сейчас, и не просто управляющих компаниях, а одной конкретной управляющей компании, которую создал муниципалитет. С формулировкой муниципальная управляющая компания призвана сформировать определенный образец предоставления жилищных и коммунальных услуг. Вчера в программе «Коммуналка» у Юлии Хлобыст была заместитель руководителя департамента ЖКХ Наталья Киприянова. Она рассказала подробности того, что это будет за муниципальная компания. Полномочия по управлению многоквартирными домами наделено, господи, прости, ПМУЖЭП «Моторостроитель». Вот так вот называется эта самая контора. Почему мы еще эту тему подняли? Это в свете того, что сейчас в недрах городской администрации зреет идея создать муниципальную компанию по уборке снега с территории. Муниципальную коммунальную службу, которая могла бы либо закрывать дыры, которые не закрыты подрядчиками, либо, собственно, на конкурсной основе параллельно с ними осуществлять какой-то вид деятельности схожий.
И опять же служить образцом.
Да, тем самым создавая пример. Лично у меня, вот, собственно, никаких иных мыслей, кроме как сформировать определенный образец, не вызывает, как то, что, по большому счету, городская администрация расписалась в некомпетентности управляющих компаний, частных управляющих компаний, работающих в краевом центре. Да, есть у нее основания для появления, например, те же самые управляющие компании частные, которые бросают дома, банкротятся. Но мы же знаем, как выглядит эта система. Абсолютно порочная, абсолютно не компетентная часто, абсолютно, ну, не знаю, там, опять же, часто противоречащая самому понятию даже здравого смысла. Проиллюстрирую это одной историей из своей личной жизни, недавней совсем. Вот, так вот, о чем бы мы с вами хотели поговорить. Способны ли, сдюжат ли, ведь у нас к чиновникам, как к чиновникам, есть свой набор претензий, да, мы тоже часто обвиняем их в некомпетентности, нерасторопности, необъективности, неадекватности, да, в чем угодно. А тут они, понимаешь, решили образцом стать.
Причем у них образцом... свои амбиции есть.
Да, у них свои амбиции есть. Помимо тех социальных задач, которые они просто вынуждены исполнять. Вот. Понятное дело, что у нас так выстроена система бюрократического аппарата, что там, в принципе, конкретно-то ни за что не отвечает. Ну, директор будет плохо работать, сменит, окажется, что, допустим, муниципальная управляющая компания работала неэффективно, потому что неэффективно работал ее менеджмент.
Скажем, ну, тех коммерческих рисков, которые есть у частных управляющих компаний, у муниципальной не будет.
Ну и не будет, как у частных компаний, вот этого самого возможности отката. Отката в смысле событий, в смысле действий. Пошел, обанкротился, зарегистрировал на том же месте компанию, там, допустим, управляющая компания «Ура», там, управляющая компания «Ура-М». И все, работаешь даже чуть ли не с теми же самыми банковскими реквизитами. Проблем-то, зато все долги списал перед этим. А потом ресурсы снабжающей организации долбят и тебя, и всех остальных, и администрацию в том числе, и сообщают о том, что у нас многомиллиардные долги за то, за сё, за пятое и за десятое. Профанация это... Сдюжат ли или сдюжат? Чепуха или крайняя необходимость? И мы тут говорим не только о коммунальных услугах, мы говорим не только о управляющей компании в части обслуживания многоквартирных домов, но и о потенциально создаваемой компании, которая могла бы убирать улицы.
О процессе муниципализации, содержания городского хозяйства, в принципе.
Да, то есть мы возвращаемся на круги своя. Не забывайте, что подобные примеры существования муниципальных учреждений есть в Челябинске, в Екатеринбурге, в Москве, в конце концов. Телефон 207-05-15, телефон для тех, кто считает, что наличие муниципальных учреждений как-то повлияет на ситуацию в положительном отношении, сдюжат, смогут, покажут, продемонстрируют.
Вытянут, станут вытянут. Образцом.
Ну или в конце концов, на самый худой конец, они смогут каким-то образом латать дыры вот так, чтобы совсем ничего не разваливалось. Потому что вот скоро-скоро грянет, говорят коммунальщики. 207-05-15, да. 207-05-25 – нет. Телефон 2066-066 для тех, у кого есть свое мнение, или для аргументации какой-то из двух предложенных на интерактивное голосование
позиций.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. простите меня, я хотел попрощаться с вами, со слушателями, я больше не смогу выходить в эфир, уезжаю, я немец по национальности, правда, волжский немец, в Германию на ПМЖ.
Александр, это вы?
Да, это Александр. Неожиданное выступление.
Нет, я просто извиняюсь, но я просто не буду, у меня другой возможности. Я хочу сказать, что эхо – это индикатор того, что в России все может быть и хорошо. Пока есть эхо, есть надежда.
Вы в Германию уезжаете?
Да, на ПМЖ.
Бросаете Россию?
К родным, да.
Слушайте нас через интернет и звоните нам по междугородней связи.
Нет, я тут не буду, но я просто, видите, тут я на правах пермяка, а там я уже не буду иметь того статуса, и мне будет не очень удобно, как бы, говорить вот с этой
точки. Вы сможете делиться новым своим опытом.
Мы очень часто говорим на темы, которые касаются не только Перми, так что звоните, всегда будем рады. Слушайте нас в интернете, Александр, спасибо.
Удачи вам.
И профессионалы. До свидания.
Спасибо большое. Спасибо, Александр. Очень рады были с вами общаться. Вы наш неизменный спутник всех утренних эфиров. Это очень приятно, что есть такие слушатели. www.echoperm.ru из любого конца планеты. И звонить нам можно, причем через Skype, писать нам по ICQ 404-582-017. Мы остаемся здесь, но мы всегда с вами в радиоэфире и
в Африке нас слушают иногда.
Да, из Канады нам звонили, между прочим. Но возвращаемся к теме муниципальной. Хотя мне даже как-то грустно стало вот сейчас. Алло, здравствуйте. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте, Николай.
Да, Николай.
Ну, это, в общем-то, тема для меня знакома. Я бывший главный энергетик предприятия. Поэтому я считаю, что это была очередная ошибка, когда ввели управляющие компании. Это единственная была ошибка огромнейшая и страшная. Управляющие компании должны быть только от государства. Вот смотрите, любая управляющая компания, что бы ни случилось, в конечном итоге за нее несет ответственность государство. Эти жулье уходят, как обычно, с гуся вода.
Николай, в общем, ваша позиция понятна. А вот какие у вас ожидания от конкретной муниципальной компании, которая сейчас создана? Сможет она или не сможет справиться с возложенными на нее ожиданиями?
Это нужно полностью переводить на все государственные управляющие компании. Тогда бардака такого, который сейчас существует в стране, не будет.
Угу. Вы имеете в виду не в стране, а, наверное, в коммунальной сфере. Все-таки мы о ней говорим, да, в первую очередь?
Я имею в виду, да, в коммунальной сфере страны.
Спасибо, да, спасибо. Потому что, ну, ликвидируем управляющие компании, что там в стране будет? Ну, может быть, жизнь станет лучше и веселее, а может быть, нет. Это же веселые ребята все в управляющих компаниях. Работают сейчас. Еще один звонок примем и будем... Я хочу... Алло, алло, подожди.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Меня зовут Капитолина Ивановна.
Капитолина Ивановна.
В общем-то, лет мне уже, конечно, прилично. И я жила в свое время при муниципальных компаниях. Ничего хорошего не было совершенно.
А что у вас сейчас?
Мы платили, вот смотрите, мы платили на капитальный ремонт. Да, все это десятилетия прошли. И потом вдруг муниципальные предприятия все рухнули и сказали, а вы были муниципальные, это все ушло туда, куда-то в город, а теперь вот мы преобразовались в управляющую компанию. Так что ничего хорошего. Я считаю, что все-таки будущее за ТСЖ.
Управляю, да, конечно, конечно. Управляющая компания у вас сейчас или ТСЖ?
ТСЖ организовали. Конечно, еще только организовали. Еще трудно, потому что 6 месяцев мы всего. За 6 месяцев этот бардак, который был 35 лет, ничего сразу не сделать. Но, тем не менее, в доме должен быть хозяин, который все видит, который все знает вот на будущее. Я считаю, что ТСЖ.
Спасибо, спасибо. Я полностью поддерживаю Капитолину Ивановну. ТСЖ. Вот это оптимальный выход из всех ситуаций. ТСЖ. Прошу прощения. Телефон интерактивного голосования 207-05-15. Я просто обнаружил, почему тут закрякал. Обнаружил, что у нас что-то какие-то неполадки были. Интерактивное голосование не работало. Я его перезапустил. 207-05-15. Это телефон для тех, кто в контексте нашего разговора считает, что управляющие компании муниципальные, пока она одна, или компании, опять же, муниципальные по уборке территории, коммунальные, они сдюжат, они смогут стать достойным примером для всех остальных. Хотя я думаю, что всем остальным эти примеры-то не особо нужны. Но тем не менее. 207-05-25, телефон для тех, кто считает, что управляющие компании, они и в Африке управляющие компании, кто бы у руля их не стоял. А если уж они чиновниками организованы, то так тут вообще и спрос особый, и эффективность еще ниже. Эти-то хоть, имеется в виду, долги собирают как-то выбивать пытаются.
Дорогие друзья, если вы уже звонили по телефону нашего интерактивного голосования, мы просим вас
переголосовать,
продублировать звонок, да.
Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, это Игорь говорит.
Игорь, Управляющий, муниципальный управляющий компании в Перми, да или нет?
Если по типу ДЭЗа в Москве, ДЭЗов будет организованы вот слепок, тогда что-то, может быть, и получится. А вообще, я считаю, это тоже как бы особого смысла не имеет, потому что, как вам сказать, у обычной управляющей компании важно там как-то деньги себе в карман положить, а тут как бы муниципальная, не будет заинтересованности в каком-то элементарном воровстве, и поэтому все будут работать спустя рукава. Это первый момент. И еще никто не сказал, что незаконно, неконституционно отменили непосредственное управление домами. Вот у нас 20 квартир в доме. Зачем нам нужно ТСЖ с этой надстройкой, с бухгалтером, с председателем? В ряде ТСЖ бандиты-председатели. Они скупают квартиры в этих же домах на деньги, которые получены...
Да, да, проблем здесь много. Это тоже действительно проблема. Но мы-то сейчас говорим об муниципальных управляющих компаниях. То есть, если я правильно вас понимаю, вы привели в пример московские ДЭЗы, которые... будь у нас подобная система.
А можно пояснить, что такое московские ДЭЗы? Я вот не понимаю, о чем идет речь.
Это дирекция единого заказчика. Это, в принципе-то, как бы государственная организация, но в Москве, там столица, и там, знаете, как-то умеют контролировать, что ли, выполнение отдельных функций. Вот у нас, допустим, 6 лет управляющая компания «Гарант» не подавала тепло, и я в начале каждого сезона бегал по инстанциям. Единственное, пока там не добежишь до прокуратуры или там до депутата Росляковой, что очень эффективно, кстати, тепло в дом так и не дадут. Потом дадут, через 3 недели отключают, снова начинается, понимаете, вот эта беготня. Вот сейчас поменяли вроде управляющих компании, стало хотя бы тепло. А ремонта как не было, так и нет. У нас снова подводную лодку сделали, вот лопнули трубы там, квартиру затопило. Но у меня хоть есть сейчас возможность подать в суд, понимаете, получить компенсацию за затопление.
Угу.
Вот о чем идет речь.
Ну, то есть муниципальные компании, вы не верите, вот в том виде, в котором она сейчас создана, бесперспективная затея?
Нет, почему не верю? Если они сделают...
Это не ДЭС. Причем они же утверждают не просто, что она будет заниматься теми, кого бросили частные управляющие компании, или где ТСЖ развалилась, скажем, есть и такие. Они собираются на конкурсной основе бороться за дома, и они...
Быть полноправными участниками
людям,
рынка.
Да, быть полноправными участниками рынка, людям предлагая свои услуги.
Нет, если дом малоквартирный, пожалуй, вот эта вот идея, она правильная. Малоквартирные дома, я считаю, что эта идея правильна с муниципальной компанией. Угу. А большие дома, там они сами себя прокормят, понимаете?
Всё. Да, спасибо. Я живу в 129-квартирном жилом доме, пятиэтажном. У нас управляющая компания, они там сменяли друг друга. Я тут имел честь разговаривать с ее... Алло, слышно меня?
Да.
Что-то с микрофоном, у меня какие-то проблемы. С ее генеральным директором, молодым мальчиком, там, я не знаю, дяденькой, как его назвать. У меня управляющая компания «Кама». «Кама». Да, «Кама». У нас вдруг по стояку, по целому авария произошла. Батареи перестали греть. Я писал об этом на Фейсбуке. Думаю, ну, что-то как-то надо решать вопрос. Вот. И соседка пришла. И сам-то даже не заметил. Вечер причем, 8 часов. Вот. Оказывается, там я позвонил, они же сами не выходят на связь. У них есть единый центр на аутсорсинге диспетчерский. Туда пришлось позвонить, а девочка там тоже не в курсе. Она говорит, ну вот там авария из соседнего подъезда, позвонили, у них у кого-то воду прорвали. Я сначала недоумевал, как вода связана с отоплением. Ну, в общем, потом выяснилось в конечном итоге, что прорвало трубу отопления, вода попала в подвал, начала дымить, и из соседнего подъезда там запахло у них, в общем, этим... Они подумали, канализация, приехали и перекрыли. Я звоню и говорю, а слушайте, что там устранить? Они говорят, нет, устраним только завтра. Я говорю, ребята, к нулю минусовая температура, вы что, авария, есть авария, как бы, устраняйте сегодня, у нас всего 2 человека. Они не могут работать, потому что если вдруг где-то авария еще случится, они тут у вас трубу латают. В общем, короче, я поругался с этим молодым человеком, но я вежливо пытался с ним разговаривать, сказал ему, что я журналист и расскажу о нем всей Перми, а еще и позвоню в департамент.
Что ты, собственно, и сделал.
ЖКХ, да. Ну,
и уже неоднократно.
А теперь я могу сказать, что вот они приехали, ровно 20 минут ковырялись в моем подвале. 20 минут мы засекли, сколько там болгарка работала и сколько там, и все, и тепло есть. Ну, пусть это временная мера, но они должны были там, по крайней мере, восстановить и устранить. Причем формулировка была только из-за того, что вы, уважаемый наш там, потребитель услуг, недовольны, мы сделаем. А в общем-то как-то по закону-то мы не обязаны. У нас 8 часов есть на устранение и на возвращение тепла. Но там, к моменту, когда они собирались выйти и устранять, там 8 часов бы истекало по-любому. Ну, в общем, грубо говоря, с такими мерзавцами, я говорю вот именно не о конкретных каких-то компаниях, а вот о мздымцах, нужно что-то делать. чиновники пошли по самому простому способу. Они решили примером взять. То есть такой идеологический подход. Это вот действительно, как в части с промышленной политикой, лозунги ЦК КПСС.
То есть они такие супермены будут, которые будут прилетать, всех спасать, да, и давать образец того, как надо делать.
И ладно бы, с одной стороны, они просто говорили о том, что действительно создают муниципальную компанию от безысходности, ибо рынок такой, ибо часто управляющие компании банкротятся по разным причинам, не вдаваясь в подробности.
Но без они... пиара никак.
Да,
никак
но, без пиара. Но они собираются лезть на рынок, черт побери. Согласны ли вы с тем, чтобы муниципальные компании лезли на рынок? Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Александр.
Угу.
Я считаю, что проблема не решается. Я вчера слушал выступление чиновницы, и мне показалось, что когда ей были заданы вопросы, будет ли нести какую-то ответственность бюджет по деятельности этой компании, она однозначно сказала, что не будет.
Ну, вот видите,
а в этом весь корень. Потому что что такое управляющая компания, само слово управляющая? Она фактически обеспечивает управление. Если бы это создавалось как управляющие производственные компании, еще можно было бы о чем-то подумать. Можно посадить двух человек, которые обеспечат связь между домом и подрядными организациями. Вот и все. Весь вопрос гарантий, страховки. Потому что когда вы покупаете машину, вы понимаете, с кем вы имеете дело, на той стороне контрагент, вы знаете свои права, гарантии и так далее. А здесь, в большом доме, куча народу не может организовать взаимодействие с подрядчиком так, чтобы была ответственность с той стороны. В этом весь вопрос. Если будут гарантии муниципальные или государственные по деятельности этой компании, тогда еще какой-то смысл в этом есть.
Но вы считаете, сейчас его нет именно потому, что слаба законодательная база?
Потому что никто не собирается, создавая эти компании, вот решить этот принципиальный вопрос. Потому что, ну, вы заключили договор с компанией X. Через полгода вы понимаете, что она не обеспечивает вам того качества, которое нужно. У вас куча будет проблем, чтобы расторгнуть договор, чтобы предъявить санкции и так далее и тому подобное. Потому что там уставной капитал...
10 тысяч рублей.
10 тысяч рублей. Вот пока эта проблема не будет решена, значит, все это мертвому припарку.
А как же лицензирование управляющих компаний? Они вот все к маю месяцу должны лицензии получить. Пройти жесткое свидетельствование со стороны тех же самых чиновников.
Ну, это же все формальность. Вы же понимаете, на бумаге все это сделают как надо.
Да.
А когда дойдет дело, будет то, что вы рассказывали 5 минут тому назад.
Угу.
Спасибо, Александр.
Продолжается интерактивное голосование, 207-05-15, телефон для тех, кто считает, что пример в виде муниципальной, ну, скажем, ладно, управляющей компании, только у школы это свершившийся факт, будет этим самым примером, стимулирующим к ответственности, к качеству другие управляющие компании. И 207-05-25, вы не видите смысла в создании управляющих компаний, верховодить которыми будет муниципалитет, даже хотя бы для того, чтобы защищать, хотя нет, тут неправильно будет формулировка вопроса, потому что они не собираются только защищать и обеспечивать необходимым обслуживанием дома, оставшиеся без попечения других управляющих компаний или не создавших ты же, они собираются выйти на рынок.
Ну, попросту говоря, верите ли вы в них? 207-05-15 да, 207-05-25 нет.
Сейчас
уходим на рекламу. 10.24. Мы продолжаем говорить о создании муниципальной управляющей компании. И по телефону 2066-066 принимаем звонки от наших слушателей. Доброе утро, вы в эфире. Как вас зовут?
Алло.
Да, а я остаюсь с тобой.
207-05-15, вы верите в муниципальные компании? 207-05-25, нет. У меня вот, я вижу, как идет интерактивное голосование, и мне кажется, что уже можно какие-то определенные выводы делать. Если я правильно понимаю, риторический вопрос будет. Чиновники, они ведь призваны нашу с вами жизнь улучшать. Да, они обязаны как-то реагировать на запрос, сформированный обществом. Вот они сейчас ситуацию на рынке ЖКХ расценили как запрос на появление муниципальной компании. Я абсолютно с этим согласен, с запросом в части обслуживания, опять же, уже в 10-й раз повторю, домов, которые остались брошенными на произвол судьбы. И таких в нашем городе достаточное количество. Бараки никто брать в обслуживание не намерен.
Но при этом, смотри, если у них будет такая нагрузка в виде вот этих самых бараков, в виде бесхозных домов, которые требуют огромное количество вложений и силы, при этом там конца края этим проблемам не видно. Как у этой муниципальной управляющей компании появится возможность стать образцовой? Легко стать образцовым на новостройке, легко стать образцовым на доме, ну, которому там 10-20 лет, в принципе, он еще не настолько изношен. Но если у них основной фонд будет изношенный, старый, требующий бесконечных капитальных вложений, они не смогут стать образцовыми, мне кажется. Это две взаимоисключающие задачи.
Алло, доброе утро.
Ох, извините, пожалуйста, я думал, что я на радио попал.
А вы на радио, радио попали.
На радио попал?
Да.
Меня Андрей зовут, я хочу несколько слов сказать. Значит, вот такое впечатление, что мы все идем обратно, обратным кругом, назад. Сколько-то лет назад, лет 10-15, муниципальные предприятия, которые занимались этим делом, были ликвидированы. Это было совершенно разумно, это было понятно. Я должен сказать, что мы чуть ли не единственная страна в мире, где были муниципальные предприятия, которые занимались всем этим муниципальным хозяйством. Больше нигде их не было. Система контроля, которая была, она была бессмысленная, ни к чему она не приводила, и результаты были плачевные. Сегодня ничего не меняется. Если это будет предприятие, если оно будет участвовать в конкурсах, если оно будет точно таким же образом пытаться делать то, что делают сегодня компании, результат плачевный. Бюджет отвечать за это не будет. Я вообще думаю, что это новая какая-то кормушка для...
Для кого-то конкретного.
Для чиновников, да. Если это будет учреждение, это совсем другая песня. То есть учреждение — это абсолютно бюджетно зависимая структура. Она сидит на бюджете, она полностью подчиняется администрации. Она может заниматься контрольными функциями другими. Это другой вопрос, но тогда не производственные задачи. Вот это надо хорошо понять. Не может государство лучше выполнять все, чем частник. То, что сегодня частник жулик, жулик, значит, надо заниматься контролем, надо заниматься законодательством. Но возвращать обратно на тот круг, когда муниципальные предприятия будут делать то же самое, абсолютно бессмысленно. Абсолютно.
Но... Это мое мнение. Они ведь следуют логике наименьшего сопротивления, их постоянно бьют и пинают за то, что делают плохо частники, им нужен какой-то инструмент, чтобы хоть как-то, какая-то газетка, чтобы ее подстелить, в случае, если уж, ну там, совсем пожар-пожар. Понятно, что декларировать можно все, что угодно, и участие в конкурсах.
Я повторяю, системы муниципального контроля не было, нет и не будет. Это невозможный контроль.
Ну, тут можно действительно жирную точку ставить. Я с вами полностью согласен.
Абсолютно
большое спасибо.
Невозможно. Значит, здесь либо законодательство должно быть, либо система учреждений, она развита, она принята. И, пожалуйста, тогда просто система московских ДЭЗов, о которых речь идет, это система учреждений.
Угу.
Вот это надо понимать. Это не система муниципальных предприятий. Они не могут выполнять, и они вообще на конкурсе всегда будут проигрывать, потому что по совокупности вопросов, которые на конкурсе стоят, они всегда будут проигрывать.
Да?
Вот это надо понять. Это абсолютно неэффективные системы выполнения заказа.
Андрей, спасибо вам, что вы до нас дозвонились. Я так понимаю, это новый слушатель и новый голос в нашем эфире. Очень компетентная позиция, очень дельный комментарий.
Да, я вот тут все-таки задумался. Вот управляющая компания, вот что значит буква «Ж» в этом? «У», то есть. Ну,
ты пытаешься расшифровать
что
вот эту аббревиатуру?
Я даже знать не хочу, а буква «У»?
Наверное,
муж.
Все-таки жилищно-эксплуатационное предприятие, вот я так
Пермская
думаю, что...
Пермская муниципальная жилищно-эксплуатационная... Это какая-то жуть какая. Страшная. Как и любая управляющая компания, муниципальное предприятие пройдет процедуру лицензирования, чтобы иметь право заниматься таким видом деятельности, как управление жилым фондом, пояснили в департаменте ЖКХ. Вот так вот. И привели в пример оборот сегодняшнего рынка управления жильем. Оборот 25 миллиардов рублей в год. Сегодня в городе насчитывается 22 миллиона квадратных метров жилья, которые обслуживают более 120 частных УК и свыше 1100 ТСЖ и ЖСК. Я бы пламенный.
Заканчиваем ли мы эту тему, подводим ли итоги или переносим?
Подводим, конечно, подводим итоги. 75% против муниципальных учреждений, 25%
за. Новости на их от московских коллег.
Пермский разворот.
Давай, Сережа.
Чудны дела твои, Господи. Читаю сейчас ленту новостей. Я просто не мог это не прочесть, я не возьму это в новостной выпуск, но тем не менее. Прикамский вор незаметно вынес из дома стиральную машину. Тяжеловеса задержали полицейские. Кроме того, любитель бытовой техники умудрился своровать у жителя Ханска кроме стиральной машины, еще утюг и личные вещи.
Жгут наши коллеги. Это кто?
Это «Комсомольская правда».
Ой, отлично.
Ну, жгут на самом деле правоохранительные органы, потому что они так, ну как...
Ты считаешь, что это процитирован пресс-релиз?
Я думаю, что да. Я был бы рад, если это так.
ОВД?
Ну, как можно незаметно вынести стиральную машину? Это должна быть либо очень маленькая стиральная машина, ну, это просто потрясающе. Заголовок, вот песнь. А мы сейчас о детских садах.
Между прочим, эта тема отчасти продолжает предыдущую, потому что будем говорить мы о ремонтах в детских садах, на которые в ближайшее время будет потрачено почти 500 миллионов рублей. Публикация на портале 59.ru, подробная, со ссылкой на департамент образования города Перми. Почему еще мне показалась важной эта тема? Да потому что вчера буквально я узнала от заведующей нашего детского сада, что впервые за 4 года, вот 4 года мы ходим в этот детский сад, и 4 года идет речь о необходимости капитального ремонта, и ремонта, в первую очередь, фасада, потому что здание, оно изнутри-то неплохое, а снаружи-то несколько руинированно выглядит. И, наконец,
в руинах все.
В руинах. Там краска отлетает, штукатурка, кирпичи. Ну, страшное дело. Никогда не подумаю, что хороший детский
Вводить
сад.
Вводить детей в такие детские сады нельзя, чтобы их психику не ломать.
Вот. Ну, любовь к романтике воспитывается таким образом. Так вот, и теперь я не знаю, то ли радоваться, то ли переживать. Потому что, с одной стороны, это круто, что наконец-то за 4 года нашему детсаду выделены деньги для того, чтобы отремонтировать не только фасад, но и там канализацию и прочие важные... вентиляцию. Важные вещи. Но при этом детский сад будет закрыт с середины апреля, в лучшем случае до начала лета, а скорее всего и до середины лета, потому что, как мне сказала заведующая, ни один из известных ей детских садов в установленные сроки еще никогда не уложился.
И лето, кстати, обычно же каникулы, да, тоже и в детских садах?
Там, скажем, как правило, прекращается насыщенный учебный процесс, в основном обеспечивается так называемый присмотр и уход, дети проводят много времени на свежем воздухе, ну и разные детские сады по своему усмотрению устраивают для них какие-то такие досуговые образовательные программы, как вот, например, из 397-го садика ко мне приходили заведующий, заместитель в этот вторник, они рассказывали, что у них летом проводится семейный фестиваль диафильмов, например, и они транслируют буквально на стену детского сада эти свои диафильмы.
Ну, о чем мы говорим-то, собственно? Угу. Просто вот как с управляющей компанией, очевидно, позиционируемые хорошие, благие действия, а благими намерениями, как мы знаем, дорога в ад выслана, могут маскироваться серьезные проблемы. И тут уже как в аптеке, когда принимаешь лекарства, когда, знаешь, побочные эффекты от лекарств намного... Если страх и там последствия от побочных эффектов ниже, чем действие, на которое лекарство рассчитано, то лучше его принимать. Вот тут оказывается, что побочные действия этих вроде бы благих намерений могут оказаться заметно хуже, чем то, ради чего эти действия предпринимаются. Все не так очевидно. Вот я приведу, опять же, аналогию, пример из образования, когда я, разговаривая с ведущими учеными Перми, я сказал бы так, по поводу педагогики как таковой и ее отладки, видел просто негодование, сначала сетование на это, а потом просто негодование, когда каждый раз на научно-практической конференции мне говорил доктор исторических наук, он говорил, работ, посвященных как работать с детьми-инвалидами, оказавшихся там без попечения родителей, там за сотни работ, как обеспечить нормальное существование детей из нормальных семей 2-3. Несоизмеримая разница. Да, нужно работать и с инвалидами, но почему мы забываем о нормальных-то детях? Ну, или о детях, которых так принято называть. И это катастрофа в педагогике, говорил мне доктор исторических наук. Вы, говорит, подождите еще 10 лет, и все. Мы провалим методологический подход, мы провалим базу. Здесь то же самое. Вот с садиками. Я издалека начал, близко и подойду. Дело в том, что очень часто капитальные ремонты детских садов начинаются в середине учебного процесса. Детей не группами переводят в другие детские сады, а разбивают эти группы и растаскивают по разным детским садам. Много личных примеров. Я на примере своего сына, который очень тяжело ходил в новый садик, полтора года вынужденный из-за того, что его сад закрыли на ремонт. Так вот, собственно, имеется ли необходимость закрывать детские сады? Я понимаю, что есть установленные сроки у ремонтных работ. Но имеет ли смысл закрывать детские сады на период образования, ломая, серьезно влияя тем самым на психику детей? Кто-то проводил такие исследования? Нет. Но я думаю, спроси каждого второго родителя, у которых была такая ситуация, они скажут, что переход в новый садик, за редким исключением, сопровождался серьезными проблемами.
Департамент образования в ответ на, вот, видимо, аналогичный вопрос отвечает, что объем ремонтных работ запланированных и вообще, в принципе, количество садов, которые подлежат этому ремонту, достаточно большое. Выполнить его единовременно за летний период невозможно, и поэтому детские сады нужно закрывать поочередно.
Спорю, что возможно. Если работать круглые сутки, если сделать эти стройки приоритетными, если, условно говоря, поставить какой-то определенный статус реконструкции детского сада, отвести определенные критерии по выбору подрядчиков, а не так, как это делается сегодня по принципу наидешевейшей цены, можно сделать за 2-3 месяца.
Я думаю, что на самом деле тут есть еще одна заковыка. Почему внезапно были выделены такие деньги, и внезапно столько садов получили вот эту манну небесную в виде финансирования их капитальных ремонтов? Потому что основная часть вот этих садов, более половины, 28 учреждений, они требуется для них получение лицензии. У них есть необходимость в получении лицензии. И, видимо, это некий целевой показатель, который был поставлен перед департаментом образования, чтобы не было уже у нас такого огромного количества, устрашающего количества нелицензированных муниципальных детских садов. И началась вот такая вот активная, скажем так, скажем, даже гиперактивная работа по ремонту этих садов и лицензированию. Так... При этом на примере своего детского сада я могу сказать, что 4 года выбивались деньги на этот ремонт. И я думаю, что наш детский сад не единственный. Вместо того, чтобы планомерно осуществлять эту работу, мы ее осуществляем сейчас одним гаком.
Да,
потому что приперло.
Взрывом таким, да. Ну, это обычная история. Я разговаривал с некоторыми подрядчиками на тему социального строительства. Я не буду называть эти фамилии. Это частые гости наших программ, моих программ. И знаешь, так откровенно говоря, не для эфира, мне как минимум трое представителей трех крупных застройщиков сказали, знаешь, если надо будет, мы детский сад месяца за полтора построим. 1.5-2 месяца, ну хорошо, ну 3.
Вот прямо построим.
Новый, в чистом поле. Да, это дорого, никто не говорил, что это дешево. Детский сад тут одна наша частная компания сдавала. Сама построила, взяла на себя социальные обязательства. Маленький, небольшой он такой, пристроенный, встроенно-пристроенный. Она не могла, она построила его, все, она не могла его 3 месяца сдать на баланс. Потому что не принимали. А там, знаешь, какие требования? К краске, которые там принято, еще что-то.
Конечно.
То есть это опять их работа уперлась в чиновничью оценку, понимаешь? И здесь опять, ну, хорошо или плохо, целевые показатели достигнуты, бюджет освоен, ну, условно говоря, там, это у них же такие критерии. А у нас критерии качества, психологическое здоровье наших детей, там еще что-то. У нас совершенно... И мы такое ощущение, что живем в разных реальностях. Об этом мы тоже постоянно говорим. Но о чем мы с тобой опять говорим друг с другом? Целых 4 минуты. Нам нужно уже со слушателями. Дорогие друзья, вот Юля сейчас сформулировала абсолютно четко задачу на интерактивное голосование по поводу 500 миллионов, благо это или зло, и по поводу 4 лет выбивания и в конечном итоге разовым масштабом.
Это только
нахрапом.
На моей памяти они, да, 4 года выбивались.
Ну, мы же также и дороги строим, mm-hmm. да, то нет, пусто, все разваливается, то бац, перекрыты все дороги, страшные пробки, но зато за один год все сразу укладываем. Вот так мы, например, улицу Якутскую ремонтировали в свое время при Каменеве, уже опять сегодня уже поминаемом. Вот. Вот, собственно, какой подход разделяете вы? Помучиться год-полтора? И на самом деле попытаться, потому что деньги-то будут, и садики будут отремонтированы реально.
47 садов в этой программе сейчас.
47 садов. Либо это должна быть планомерная ежегодная работа. Вот именно планомерная и ежегодная, в противовес тому, что происходит сейчас.
Без всяких цитнотов.
207-05-15, да, лучше один раз взяться и сделать все махом. И там неважно, что с детьми. И 207-05-25, телефон для тех, кто считает, что, ну нет, давайте лучше по чуть-чуть. Давайте вот мы здесь, там, сям, тут дети, тут штукатурка на ребенка упала. Там она, крыша потекла. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, Михаил. По поводу авральной работы, когда нужно сделать многое сразу, как сейчас предлагают. Вчера был в детском... учреждении муниципальном, отстроенном вновь, которое тоже долго сдавали. Мне там предстояло какие-то, ну, монтажные работы проводить. Знаете, я был несколько удивлен, как все это сделано. Те, кто понимают, поймут, там, грубо говоря, все обшито ГКЛом и приклеено плиткой. Наверное, это года на 2 от силы. Стойкость, с учетом направленности детской, износостойкости. никогда такого не видел, чтобы настолько... Да, это все, безусловно, красиво, сияет, как в кино, буквально-таки импортном. Но чувствуется, что вот кто-то стоял сзади с плетью и подгонял этих бедных рабочих. Делай, делай, сдавай, сдавай. Там тоже долго задача переносилась. Поэтому в наших условиях какие-то авралы, они просто недопустимы. Лучше планомерно, подольше, основательно, но никак спешить.
Михаил, скажите, а вот по вашей оценке, как специалиста, который, я так понимаю, занимается внутренней отделкой, когда в следующий раз потребуются серьезные вложения в ремонт вот этого здания, в котором вы работали, вот на тех участках, где поверх ГКЛ наклеена плитка?
Знаете, они потребуются где-то через год, но глядя на точно такие же учреждения, я сейчас о детских поликлиниках говорю, деньги у них появятся лет, наверное, через 10. И вот лет 10 будет все в таком несколько обветшалом виде, потому что они действительно очень тяжело достают деньги. У них проваливается плитка под ногами, все ругаются, дети спотыкаются, уборщицы матерятся. Это может длиться, ну, год-два. Потом мана небесная, нам привезли линолеум, мы постелили. 2 года мы ходим, спотыкаемся, потом что-то сделали, вот так вот.
Понятно, угу. Спасибо.
Спасибо. Продолжаем интерактивное голосование, 207-05-15, лучше разом. Тут даже не то чтобы с авралом, сколько разом. Я имею в виду вот взять и вот 47 сразу, бабах! И отремонтировать. Или все-таки постепенно, сад за садом, год за годом, исходя из показаний пациентов, что называется. Хотя показания у нас плохие, тут уж ничего не попишешь, но вот, по крайней мере, сегодня, например, в этот строительный сезон можно полностью поменять вентиляцию, не распуская группы. В этот строительный сезон можно полностью поменять кровлю, не распуская группы.
Как ты себе это представляешь,
да,
не
вот
распускать
так
группы и менять вентиляцию?
Есть 2-3 месяца перерыва летнего, когда детей можно отправить в отпуска. Ну, скажем, не разгоняя их, не переводя в другие сады. Или отправляя детей на месяц-другой в садик, а не на год, когда полностью капитально начинают ремонтировать от основания до крыши. Я за такой подход. Если вы хотите, то тогда, пожалуйста, стройте новый сад рядом, переводите туда все. А у нас, кстати, очень часто детские сады спарены. Вот у меня, например, напротив дома школа и 2 детских сада. Раз и два, справа и слева. И они вполне себе. Один капитально ремонтируйте, из одного сада группами вместе с воспитателями детей привезите. У нас такая воспитательница была замечательная, пользуясь случаем, если она слушает, передаю привет. Так любили ее дети. Я видел это собственными глазами. Вот, в старом садике. Потому что она с ними с самого начала была, и они как-то к ней прикипели. Когда оказываешься в другой среде, ну, это как в школу прийти. Ну, не знаю, это в новый класс. Тяжело же все равно. 207-05-15. Еще раз. Мы ремонтируем сады вот разом.
Выделили
махом,
500 миллионов,
да,
и слава богу,
и
сейчас
бабахнули,
все,
да,
проблемы решим,
не
все
стоим,
лицензии получим.
Не стоим дамоклым мечом. Я, кстати, вот единственное, что бы мог сказать в пику нашего слушателя. У нас очень часто просто, это знаешь, как в поговорке, нормально делай, нормально будет. У нас очень часто просто руки у тех, кто делает, не с того места растут. У меня друг занимается строительным бизнесом уже больше 25 лет, именно отделочным. Он субподрядчик у крупных застройщиков. Он говорит, я не могу найти себе нормальных рабочих. Мне иногда, я иногда вынужден нанимать гастарбитров, хотя не хочу этого делать, хочу давать мужикам работу там с нытвы, из кунгура специально привожу. Да потому что я, допустим, как сам вместе с ними работаю, начинаю, могу там выкладывать, у него есть какой-то показатель, по 7, по 8 квадратных метров за смену. Они 3 не могут выложить, причем после них приходится переделывать. Вот у нас проблема же, и Виктор Петрович Светин, бывший у меня в программе неоднократно в районных кварталах, говорил, я не могу руки найти, это проблема сегодня. И поэтому у нас бабахны на там миллионы на детские сады очень часто, ну, на самом деле, оказываются в руках непрофессионалов.
Особенно, вот когда массовые ремонты идут одновременно на многих объектах.
Конечно, и не хватает, дефицит создается. У нас воспитатель Суперсад 364. Привет, Любовь Георгиевна Чудакова, пишет нам слушатель. Дмитрий, с 3
лет задал
и до
тренд
выпуска сказали, да, сказали будет. Это замечательно, что есть такие люди. Буквально на пол минутки у нас уже новости должны быть. Ваше мнение, алло.
Я очень быстро. Здравствуйте,
как
меня зовут Петр.
Ага.
Меня зовут Петр. Вы знаете, вот все, что связано с этими ремонтами, ведь это просто-напросто освоение денег, если честно. Потому что по садам уже наверняка ходят подрядчики, а конкурсы еще не проведены. У меня просто было несколько работ по моей вот профессии, да, на тендеры. Тендеры еще будут через 3 месяца. А подконтрольные чиновникам вот эти компании, их представители, они уже приходят и говорят, мы будем в тендере участвовать, поэтому это очередная мойка денег.
Да, возможно и так. Спасибо. Я тоже не могу не согласиться, потому что все показатели, все симптомы указывают как раз на то, что 500 миллионов, дай бог, из них хоть большая часть дойдет вот именно в оборудование. Там же частники, а частники — это прибыль. А для того, чтобы хотя бы на какую-то прибыль решить, нужно цену уронить. 75% слушателей «Эхо» согласны с моей позицией в части того, что нам нужен постепенный ремонт. Сегодня крышу, завтра еще что-то.
А 25% рады тому, что все-таки 47 детских садов так или иначе будут отремонтированы, и наконец-то эта проблема с лицензированием будет решена. Утренний разворот на «Эхе Перми» заканчивается. С вами были Юлия Балабанова, Артем Жаворонков. Услышимся завтра.
А завтра пятница?
Завтра пятница.
Завтра пятница.
А сейчас местные новости. Всем пока.